Слава Богу, дорогое собрание. Рад в сердце моем, чтобы быть снова с вами. Может быть, года 2-3 назад Господь позволил нам прилетать сюда, быть вместе. И снова Господь даровал такую нам возможность. И я когда еще был дома, и были некоторые обстоятельства, ну так, еще не был уверен, поеду ли, не поеду, а когда уже купили билет, и в сердце моем наполнила уже радость, что буду видеть народ Божий, что будет возможность вместе нам общаться, поделиться верою общей нашей. Друзья, я вот слушаю и пение, Господь нам напоминает, кто мы были без Него, и кто сейчас мы в Нем. Какую великую заботу о нас проявил Господь, друзья. Вот когда мы посмотрим, читаем Библию, и все вот от начала, как после творения, мы замечаем, как Бог избрал себе один народ из всех народов, Израиля, к нему свое внимание обращал, свои повеления, свои хотения, свои установления открывал ему, с ним имел дело. И апостол Павел когда-то, вот когда уже пришло время, когда Отец открыл Сына Своего Спасителем для всего мира, для всех людей. И вот он говорит, мы не из язычников грешники. Мы не из язычников грешники. А я сижу вот в этом собрании и думаю, Господи, мы из язычников грешники. Мы никогда не знали Тебя. Мы были брошены, подобно вот тому прокаженному, о котором сейчас вот немного повествовалось, который не имел никакой надежды. Грех, он не мог в нашей жизни прекратить действия при всех наших усилиях. Вот как братом напоминалось передо мной, что все наши усилия бесполезны, чтобы нам спастись. Но вот получая благодать Божью и принимая верою то, что сделал Бог в Сыне Своем, и прилагая к тому все старание, то есть благодать свою Бог дал, обетования свои или же обещания ко спасению всех людей дал, но прилагая к этому в нашей вере все старание, мы можем утвердиться в нашем Боге. Мы можем пережить то, что мы являемся причастники Его, то, что мы с Ним есть одно. И этого нет лучше на этой земле. Нет стабильнее, нет приятнее, нет более, чтобы можно было здесь взять на земле в упование. Ведь все проходящее, а то, что дает Господь, оно вечное. И вот, обращаясь к нашему Господу, друзья, мы, как братом напоминалось, мы все-таки должны Его глубже познать. Не просто вот в начальном понимании о Боге. Когда Давид когда-то воспевал Бога, и в одном стишке, вот и сегодня напоминалось из 117-го псалма, и там такое слово сказано: «Ты Бог, Господь мой». Ты Бог, Господь мой. То есть мы понимаем, что слово Бог это ничем нельзя заменить. Это самый, кто может быть высокий в духовном мире, вот во всем признании человеческом, это Бог. Выше нету Бога, друзья. И вот там псалмопевец говорит, ты Бог, Господь мой. То есть Господь – это тот, который владеющий, который имеет волю, а подчиняющийся, вот для него он есть Господь. И вот Бог для Давида в его переживаниях, он был Господь. И вот он говорит, «По всему ты велик, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что мы слышали своими ушами». Вот так признавал Давид и говорит все, по всему, что мы слышали ушами нашими, ты Бог, и кроме тебя Бога нет. И вот, друзья, вот эти выражения и понимания, я понимаю, что принадлежит многим жителям земли. Многим жителям земли. Многие признают сегодня и говорят, что по всему, что мы слышали, ты Бог. И другого Бога нет. И вот когда-то нас это слово осенило. Когда-то он открылся для нас, и он, мы поняли, что все-таки есть Бог на земле. Я знаю, что сегодня многие люди еще остаются в неведении, в непонимании. Хотя вот что-то пережили в своей жизни. Я когда мы летели, и рядом со мной сидел человек, и он ну, как-то занят был своим делом, я понимал, что или он работает, вот он выходит там, у него был компьютер с собой ручной, и он там печатал, прорабатывал, смотрю, какие-то у него работы, доделывал, корректировал что-то. Я хотел даже с ним ну, как-то заговорить, ну как-то скучновато, долгое время я и читал, так и молился в себе, и он рядом со мной находился, и вот какой-то момент я смотрю, он немного как-то ну, успокоился, думаю, ну пусть чуть отдохнет, и я с ним заговорю, и как-то с ним стал говорить, и он оказался журналист, вообще в археологических разведках, проживает сам в Америке, и летел сюда, чтобы совместную какую-то делать работу в Узбекистане, на 3 недели его визит, и так немного с ним поговорил, он говорит, да, вот все-таки я причастный к церкви с самого детства, у меня бабушка, ну, в той деноминации там признаются и женщины могут быть служителями, и говорит, моя бабушка в священстве, и мой дедушка был, и вообще далекий дедушка, это был вообще первопроходец в Америке, который нес благую весть, и когда я вот его слушал, и казалось бы, знаете, вот еще другие факторы, которые говорят, что человек, знаете, вот, ну, с таким историческим подтверждением, вот, принадлежности к христианству, что еще с далеких истоков. И когда я с ним, вот, знаете, глубже немножко стал говорить и говорю, ну вот, ты посещаешь собрание? Сейчас нет. Вот так сказал он. Я говорю, ты молишься Богу вот наедине, вот находишь ли ты среди своих забот время, чтобы помолиться Богу? Он говорит, ну, уже не молюсь, уже не молюсь. И я так еще с ним некоторые вопросы поговорил, и потом я говорю, ты имел когда-то встречу с Богом? И он задался вопросом. Я понял, что он сам себе не задавал этого вопроса. Он приходил в собрание, он признавал, что Бог есть один, им все сотворено, видимое и невидимое, и его словом все стоит и движется, и сберегается. Он это признавал, но личного общения, личной встречи никогда не имел. Ну, потом уже я когда, ну, так, ну, его более, ну, как-то вытягивал с него ответа, ну, какое-то переживание было. Он говорит, да, был определенный у меня момент, когда я вот что-то пережил сверхъестественное, вот какое-то ощущение внутри, какое-то присутствие Бога, но, говорит, этого объяснить не могу, ну и не хочу даже браться. То есть он боится даже говорить со своей душой, чтобы дать отчет и себе проговорить, кто я в отношении к Богу, кто Бог в отношении меня. И вот, друзья, я немного хотел вместе с вами, сегодня обращаясь к Слову Божьему, немного порассуждать. Кроме того, что я... вот среди народа Божьего находясь, я думаю, что большинство здесь сидящих признают, что есть один Бог, и другого Бога нет. Есть один, и другого нет. Кроме того, друзья, вот признание, которым мы относимся к ряду тех людей, которым все-таки открыта эта истина, не всем открыта, хотелось бы ну вот, немного посмотреть чуть на другую сторону. Кто Бог для меня лично? Кто Бог для меня лично? Однажды среди царей израильских, вообще это недолго в эпохе царей, вот в Израиле, когда Бог подставлял царей, недолгое прошло время, это прошло царствование первого царя Саула в Израиле, второй царь за ними шел. Кто помнит? Кто второй был царь? Давид, молодец. Давид был вторым царем, по Давиду был его сын. Девочки, кто был третьим царем? Соломон. Соломон был третьим царем, а вот Соломон уклонился. уклонился от Бога, был он мудрым, глупым стал. Жены идолам кадили, за собой его водили. Вот так, вот к такому состоянию пришел все-таки Соломон. И когда он оставил Бога своего, при всей той мудрости и откровениях высоких, которые он имел от Бога, к утверждению его в царствовании, которое вручил Господь ему над Израилем, он в определенный момент потерял Бога, потому что, может быть, понадеялся на свою мудрость и отверг Божье установление, которое он сказал, что вы не должны соединяться с прочими народами. В этом ваша будет сеть, и в этом будет ваше уловление. Он, может быть, почитал, что он достаточно утвержденный, достаточно мудрый, чтобы как-то держать все, как мужчина, все в своих руках, но оказалось, увы, не так. Оказалось по-другому, те, которые переступают ограду, установленную Богом, они устоять не могут. Никакая мудрость, никакая сила, как мы уже об этом немножко упомянули, никакие старания не могут сберечь человека, как только Божье определение для него, как только Божья твердыня, на которой мы должны стоять, и в этом есть Слово Божье. Порою мы этим не ценим, входя даже в Божье обетование. Однако же, друзья, в этом есть наше спасение, держаться его. И вот, когда Соломон отступил от Бога, когда Соломон стал кадить другим богам, когда он построил капища им, жертвенники поставил им, и написано, что Бог решил наказать Соломона, и не только Соломона, но в этом пострадало все царство израильтян. Был у него очень отважный, мужественный человек, его звали Иеровоам. Иеровоам, конечно, те, кто читает Библию, это, конечно, негативная личность, негативный царь в Израиле, когда мы о нем вспоминаем, и вообще, когда мы читаем вот повествование о царях, и там вот такая первичная заметка о царе. Ходил он всеми путями Давида, добрыми путями, угождал Богу, да, а вот бывает другая, ходил путями Иеровоама. Иеровоам поставлен был в злой пример злых царей, которые не служили Богу. Однако же было время, когда он был мужественным, смелым человеком. Господь ему вручает 10 колен, 2 колена оставляет за домом Давидовым. То есть Соломон, когда почил, за ним поставлен был над иудейским царством Роваам, сын его, а 10 колен отошло Израильскому царству, и царствовал там Иеровоам. И вот когда ему Господь вручал царствование, и в пророчестве он сказал через Ахию Силомлянина, через пророка, когда он его встретил: если ты Иеровоам, вот тебя Бог ставит над 10 коленами, если ты полюбишь Бога, будешь ходить путями Его, если ты Его заповеди будешь исполнять, то твои сыновья будут сидеть на престоле царей израильских. Я буду благословлять, они будут передавать царство от сына к сыну, твой дом будет благословен. И написано, прошло короткое время, не так было в жизни Иеровоама, не так. Не так он пошел, не пошел он путями боящихся Господа. И написано, что Бог говорит через того же пророка, через которого он возвещал его воцарение над Израилем, через которого он вручил ему 10 колен в Израиле. И опять же Бог говорит, при определенных обстоятельствах жена его пошла переодетая к пророку Ахи, заболел у нее сын, чтобы узнать, что будет с этим отроком. Заходит она, только переступает порог, а Ахия, пророк, был стар, сделались его недвижимы глаза, и он уже не мог видеть по старости своей. Однако же, да ее, накануне ее прихода в его дом, Господь говорит: к тебе идет жена Иеровоама переодетая. Скажи ей такое и такое слово. Бог вложил слово, и вот как только послышался шорох у дверей, она входит, он говорит: зайди, жена Иеровоама, и для чего тебе было переодеваться? Я грозный посланник к тебе. Она пришла вопросить, будет ли жив мой сын, что с ним будет. И вот Господь говорит, друзья, я может быть, кратко повествую, чтобы немного нас погрузить в эти события. И вот что Господь говорит? Говорит Господь, что вот в доме Яровоама то, что сейчас есть, то есть то, что вы пользуетесь властью, то, что Яровоам сейчас есть царь, то, что ты, жена, есть царица, то, что ваш дом, он от дома царского питается, он питается от Израиля, и это хорошо, но так не будет. И Господь говорит, почему? И мы читаем, написано в третьей книге царств такое слово. Четырнадцатая глава, 9 стих. «Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня, меня же отбросил назад». Меня же отбросил назад. Я читал это место Писания накануне выезда сюда с моими детьми, и мое сердце вот вздрогнуло, я с детьми рассуждал. «Ты меня...» Мы прочитали, что Давид говорит, ты Бог, и другого, кроме тебя, нету. А здесь сказано, ты отбросил меня назад. Бог, это нет выше. Нет выше никого, никакого звания, никакого положения, ни в духовном, ни в физическом мире, ни в каких званиях существующих на этой земле. Нет выше, как Бог. И вот Бога, Яровоам, которому вручено было царство в Израиле, который знал от отцов, как служить Богу и угождать, он Бога поставляет назад, а служит другим богам. И вот когда я детям объяснял, я говорю, дети, он был царем, и у него была забота об армии, у него была забота, в общем, все... Дела, все вопросы страны, это обеспечение, это все отношения между странами, между народами, которые нужно было ему налаживать. И вот он с раннего утра вставал и что-то ставил впереди. А Бог говорит, а меня ты поставил сзади. У него было и решалось много вопросов, и всем вопросам пути земном уделял свое внимание. Но подумать, а что же... является твердыней для меня, что же является стабильностью в жизни моей. Не было ни времени, не было ни желания. И здесь Бог, когда говорит в своем определении о доме Яровоамова, что вымету из Израиля дом Яровоамов, как метлою выметают мусор, вот так вымету дом Яровоамов, потому что хуже других всех царей израильских ты поступил, и в чем была причина? Ты Бога поставил назад. Все вопросы у тебя стояли впереди. Ты, может быть, вставал и говорил, вот сегодня мне надо сделать вот этот проект, мне сегодня надо собрать советников, мне нужно с мудрецами советоваться, вот эти предпринять вопросы, вот эти вот вопрос каких-то бизнесов, каких-то обмена товаров, и он решал, дни шли, вопросы становились, а за вопросами во главе угла решений всех, но Бог говорит, а я остался сзади. Друзья, в нашей жизни христианской, когда Бог открылся нам, когда Он нас призвал к себе, когда мы поняли, что нет другого Бога, мы отдались Ему, и мы Ему обещали служить своей доброй совестью. И вот проходят дни, проходят годы, и Бог посылает такие обстоятельства, которые задают нам вопрос, где твой Бог? Вот, друзья, хорошо, когда в дни благополучия мы служим Богу, когда мы вот первое место отдаем Ему, когда мы ищем Его. Когда Давид в своих переживаниях, вот мы находим в 15-м псалме, вот такие переживания были в жизни Давида, и потом это было пророческим словом вообще об Иисусе Христе, и было вот в этих словах такое слово. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит внутренность моя, меня». Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь. Вот Давид на исходе своих дней, ну, исходя из слов, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. То есть уже за плечами прошедшие годы и практика в отношении с Богом. И вот он говорит такие прекрасные слова, что межи мои прошли по прекрасным местам. Наследие мое приятно для меня. То есть не всякий, вот Иеровоам не мог сказать в жизни, после того, как его жизнь прошла и Бог стал судиться, он не мог сказать таких слов. Многие из людей, когда жизнь на исходе, они не знают, за что взяться. Порой говорят: держись, брат. Он говорит: держаться-то не за что. Жизнь прошла в суете, и не было уделено главного места на престоле сердца тому, кто должен был там восседать. Там сидела, может быть, гордость свое «я», искание почета, карьера, рост, денежные вопросы, финансовые проблемы. Там что-то восседало каждый день, но Бог где-то был сзади. Но придет момент, когда даже в нашей христианской жизни обстоятельства, люди скажут: где твой Бог? Ну вот когда Давид, переживая общение с Богом, жизнь свою в Боге, он сказал такие слова: всегда видел я пред собою Бога. У Давида не было, конечно, был момент, когда Господь даже сам говорит в характеристике за Давида, он говорит, что и повиновался Давид во всем. Во всем последовал, ходил путями моими, угождал мне, кроме случая с Урией Хитиянином. И это Библия говорит. Однако же Давид вот в своих переживаниях в отношении Бога, он говорит: всегда видел я пред собою Бога. Никогда не был момент, что он говорит: Бог у меня стал за спиною. Как в жизни Иеровоама Бог говорит: ты бросил меня назад, самое главное, самое основное, самого почтенного ты посадил сзади. Когда мы вещи, которые в жизни нашей являются драгоценными, вещи, которые для нас составляют имение наше, большую часть имения, мы никогда с ними не относимся небрежно, понимая, что это ценность. Люди, которых мы почитаем, мы никогда с ними не обойдемся без почтения, без уважения к ним. Ну, не говоря, конечно же, о Боге. Бог – это нет выше Его. Нет. Это тот, которому принадлежит слава. Это тот, которому принадлежит честь, величие. Он, который должен восседать и быть всегда впереди. И вот Давид говорит: я всегда видел тебя пред собою. Как это надежно, как это твердо, как это приятно, друзья, когда он имел в своей жизни переживания: всегда я видел пред собою Господа. И, друзья, по какой причине? Он здесь же объясняет, или же по какому условию так происходило? Здесь же он говорит формулу простую, которая доступна для всех. Всегда я могу видеть пред собой Господа по одному условию. Смотрите, какие слова он продолжает дальше. «Ибо он одесную меня, не поколеблюсь». Конечно же, в этом твердыня, когда предо мной Господь, но условием является: он одесную меня. Бог одесную меня. То есть это уже зависит от моего отношения к Нему. Он остается на своем месте, его обещания остаются на своем месте, но мое отношение к нему должно быть, чтобы Бог был одесную меня. Я вспоминаю, я сам родом из Краснодарского края, Северный Кавказ, и вот когда открылись военные действия в Чечне, и там был, и есть город Прохладный, и там приехал брат один, были родственники в нашей церкви, брат Петя, служитель, и вот он, вы знаете, со слезами, когда он говорил о Боге, то он говорил с таким почтением и слезами о нем. При всех трудностях, которые переживала церковь во время этих всех стрельбищ, когда не успокаивалась вот, стрельба, когда и в ночное время вот, за минуту 17 выстрелов тяжелого огнестрельного оружия было. Это каждую минуту. Я помню братья, которые поехали туда и говорят, мы вздрагивали. Говорит, он спокойно, говорит, мы помолились, а он спокойно лег и спит. Говорит, мы не можем успокоиться, это же рядом взрывы, это постоянное 17 выстрелов в минуту тяжелого огнестрельного оружия. Это страшная атмосфера. Я помню, как-то братья, которые отучились в теологическом институте, и одному из них выпало, даже двоим, выпало по жребию трудиться в Чечне. И вот когда, говорит, мы въезжали в эту зону, и спрашивали разрешения пройти в эту военную зону, то, говорит, нас спрашивали, с вами все нормально вообще? Вы знаете, куда вы входите? Говорит, а мы такие как бы окрыленные, только вот прошли обучение. И, говорит, мы, входя в эту зону, говорит, мы, когда, говорит, вот входишь вообще, ты понимаешь, говорит, когда ты особенно прошел вот блок заставу, и, говорит, ты понимаешь, что уже здесь никакие звонки не принимаются, приедьте, меня грабят или там со мной так поступили. То есть здесь ты под свою ответственность идешь. Одно, говорит, но другое в духовном мире, говорит, ты попадаешь как под колпак смерти. Это, говорит, ощутимо в воздухе, как будто витает смерть. Ты идешь, говорит, и вот как будто ты дышишь. Настолько бывает, раздирает такое вот давление вот этого, что настолько, говорит, что я, говорит, однажды проходил через такую, ну как, открытую местность, через такую площадь бывшая, там все изрыто было этими машинами военными. И, говорит, я проходил, и, говорит, такой ужас на меня напал, вот ужас смерти. Я, говорит, достал вот так вот потихоньку маленькую Евангелию, да, открыл 90-й псалом, живущий под кровом Всевышнего, чтобы как-то укрепиться этим словом, потому что настолько вот давление вот этого духа смерти или же витание смерти в воздухе настолько угнетающе воздействовало. И это такие переживания. И вот этот брат Петр, который там, они жили и собирались на собрание, и вот он говорит, в эти дни мы не назначали собрание, не говорили, что будет в среду в 7 часов собрание, и так как собрания тогда проходили по домам, не говорили, будет там у брата Жени там, или еще у кого-то, не договаривались, потому что вообще непредсказуемая обстановка, может быть там как раз будет, ну, откроется огонь, там будет перепалка, там невозможно пройти, и мы, говорит, вот постоянно пребывали в таком состоянии, чтобы Бог был впереди. Ты всегда предо мною, ты впереди. Я вижу тебя. Вот это искание одесную Бога, друзья, чтобы Он был впереди, не оставляло народ Божий. И говорит, мы поняли, что мы водимые Духом Святым. Тогда, когда, говорит, вот приходит время идти на собрание, ты не знаешь, где может быть собрание, и ты молишься и говоришь, Господи, хочется. И вот приходит такое желание, посещу там сестру Лену, пойду посещу ее к ней в гости, пойду скажу, и вот говорит, пробирайся, идешь так вот, чтобы как-то безопасно пройти, и говорит, добрался, заходишь, и один за другим заходит народ Божий, и вся церковь вместе. Слава Богу, друзья, вот что делает Господь, то есть Он впереди, когда мы Его ищем, когда мы ищем одесную меня Он, Когда мы ищем его водительство в жизни нашей. Этот брат Петя говорит, вот неоднократно было, говорит, идешь там, вот, ну надо идти на собрание или кому-то посетить. И говорит, вот постоянно ты должен переживать его одесную, вот искать из своего сердца, чтобы он был одесную, чтобы его держать за руку. И вот говорит, идешь, и вот такое на сердце просто... Вот ляж за это бревно, говорит, большое бревно лежит на улице, и говорит, вот просто влечение в сердце, конкретное побуждение, и говорит, вот повинуйся, только, говорит, только я прилег, и говорит, вздымает пыль очередь автомата, и говорит, вот просто чистят улицы там, настолько, говорит, это так страшно одно, а с другой стороны, настолько тебя утверждает, что Бог впереди. Он с тобою, Он укрепляет. Друзья, но мы сейчас не в такое время живем. И порою наши заботы, они становятся и занимают первое место с раннего утра. Мы только проснулись, открыли глаза наши. И мы начинаем думать, как я вот это сделаю, откуда материал возьму, как мне что предпринять, где найти деньги. И мы в свои заботы, и мы только вот уже решили, я поеду туда, в тот магазин, мне надо там договориться с транспортом. Мы решили, а теперь преклоняем колени и говорим: Господи, а теперь Ты поставил печать. Мы не ищем, чтобы Он был одесную. Мы не говорим: Господи, как повести этот день? Как мне пройти? Я хочу, чтобы Ты был впереди. Я не хочу, чтобы какие-то заботы, они заслонили мой взор. Чтобы мне не видеть Тебя. Помоги мне. Когда-то в жизни Даниила пришел момент, когда царь той огромной империи, он говорит: Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от пасти львов? Или другим словом, Даниил, где твой Бог? Где твой Бог? Когда-то в жизни сынов Кореевых мы, и вот когда читаем, мы видим их переживания, 41-й псалом, они говорят: слезы мои были для меня хлебом всякий день, когда говорили мне: где твой Бог? Когда говорили, что где твой Бог, мы не видим. И он понимал, что он в такое вошел состояние, когда люди не видят Бога с ним. Когда он сам не видит Бога. И он говорит: с того и с той поры, когда обстоятельства говорили мне: где твой Бог? И когда я не мог ответить и сказать правильного ответа: он тот, которого я ищу от ранней зари, он тот, которого я ожидаю, одесную меня во всех вопросах, и он впереди меня идет. Когда он не мог так ответить, он сказал, что хлебом были слезы мои. Я был в посте и молитве, другим словом, и слезно искал Бога, чтобы сказать: Он Бог мой, и Он на пьедестале сердца моего. Он занимает свое место. Он Бог, который должен восседать на почтенном месте. Служите Богу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался на вас. И чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Эта земля готовится к судам Божьим и гневу Божьему в своем разврате. Но народ Божий ожидает своего Бога, и ожидая, он ищет одесную, чтобы переживать общение с Ним, чтобы во всех наших делах, чтобы во всех моих предприятиях я мог видеть и сказать: Бог впереди меня, Он на своем месте, на почтенном месте, в сердце моем, ему приносится слава, он почтен моей жизни. Мы предстанем перед Богом, мы сейчас будем молиться. Может быть, для нас не задается такой вопрос, никто не говорит, подобно может быть, как Сидраху, Месаху и Авденаго, когда-то сказал царь великий Навуходоносор и сказал: какой Бог может спасти вас? Или другим словом, где ваш Бог, когда раскаленная будет печь в 7 раз сильнее обычного? И когда вас туда бросят, тогда уйдут все ваши мечты религиозности. Но они сказали: нет нужды отвечать нам, тебе, царь Навуходоносор. Наш Бог находится на месте, в нашем сердце, на почтенном месте. Он впереди, и Ему мы служим, Ему мы воздаем честь. И Он в нашей жизни, Он не несет бесславия через нашу жизнь. Он почтен, Ему приносится слава, Он на почтенном месте, Он одесную нас всякий день и во всех сферах нашей жизни и вопросах и отношениях, которые строятся в нашей жизни. Он почтен, и Он есть тот, который восседает как главенствующий. Ты Бог, Господь, в жизни моей, Ты на том месте, где должен быть. Да поможет нам Господь, мы об этом помолимся. Аминь.